Спонсор выпуска Goblin News — магазин Opera Shop. Я вас категорически приветствую. 12 июня случилось событие из разряда фантастических. Президент США Донни Трамп встретился с высшим руководителем Северной Кореи Ким Чен Ином. Государственные мужи затусили на нейтральной территории в городе-государстве Сингапур, где и подписали ряд соглашений. В частности, Северная Корея обязалась прекратить испытания баллистических ракет, а затем и вовсе уничтожить свое ядерное оружие. Взамен США должны предоставить КНДР гарантии безопасности, а также ослабить санкционную удавку, из-за которой экономика Пхеньяна и окрестностей уже более полувека испытывает серьезные проблемы в развитии. Если тебе рассказывают, что в Северной Корее люди голодают и работают без выходных, потому что страну возглавляют кровавые коммуняки, ну, ты не стесняйся уточнить, знает ли собеседник что-нибудь об экономической изоляции данной страны? И если да, знает ли, с чьей подачи экономическая изоляция приключилась и как она реализуется? Ну, кстати, на эту тему есть отличный разведопрос с Борисом Июлиным. Рекомендую к просмотру. Ну и вот, стало быть, приняли соглашение. Как заведено у политиков первой величины, соглашение составлено практически безупречно. То есть, состоит из одних деклараций. Без обозначения последовательности действий, без временных рамок и вообще безо всякой унылой ерунды. Первые последствия судьбоносных переговоров можно наблюдать уже сейчас. Соглашение можно трактовать как угодно, а это значит, что каждый трактует их строго на пользу самому себе. США предлагают Северной Корее оперативно разоружиться, параллельно обеспечив звездно-полосатым инспекторам доступ на все ядерные объекты. И чем быстрее, мол, Северная Корея утратит ядерный статус, тем быстрее падут оковы санкций. Ким Чен Ын такой подход называет бандитским и выступает за противоположный порядок действий. Сначала перестаньте душить нашу экономику своими санкциями, заключите с нами мирный договор, предоставьте гарантии безопасности. Вот тогда необходимость в ядерном оружии и отпадет. Ну, кстати, демонтаж ядерного полигона Сохэ КНДР уже начала. Заодно США получили останки американских солдат, погибших в ходе известной войны. Ни о каких ответных красивых жестов со стороны Штатов, как обычно, ничего не слышно. Слышны только призывы ускорить темпы денуклеаризации и подготовиться к проверкам. Ну, у отечественной истории есть пятнистый гений, умело мирившийся с западным миром, ну, методом принятия коленно-локтевой позиции с широко раздвинутыми булками и призывно разъявленной пастью. Закономерным результатом такого способа ликвидации разногласий стала гибель веренной пятнистому гению страны. Ну, зато теперь у Ким Чен Ына есть отличный пример – как оно бывает, если бездумно идешь на поводу у янки. В 2012-14 годах на дорогах Москвы, а также Московской и Калужской областей, зверствовала банда выходцев из Средней Азии. Методы у банды были примитивные, но действенные. Например, на дорогу вываливали приспособление для прокалывания шин, а к пострадавшему автомобилю подходили приветливые парни из солнечного Узбекистана или Таджикистана и предлагали помощь. Как только водитель и пассажиры, радуясь такому внезапному проявлению дружбы народов, теряли бдительность, их тут же лишали жизни из кустарного огнестрельного оружия. Бывало, и просто убивали граждан в припаркованных авто или даже на автозаправках. Среди убитых – таксист, которого заманили попить чайку, водитель внедорожника, спавший в автомобиле, продавец аквариумных рыбок, компания молодежи, находившаяся в авто под действием наркотических веществ, четверо бригадиров в поселке строителей, гулявший с собакой банкир, пара граждан пенсионного возраста, полицейский, сотрудник аэропорта Внуково, ну и еще ряд граждан. Всего известно о 16 разбойных нападениях группировки, в ходе которых они убили 17 человек. Преступное сообщество с подачи журналистов и интеллектуалов обозвали «банда ГТА». Ну, хотя никакого отношения к видеоиграм бандиты не имеют и вдохновлялись вовсе не ими. Старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России, полковник юстиции Алексей Стадников, руководивший следственной группой, сообщил. С самого начала банда Субханова создавалась исключительно для нападений на граждан. Информация о том, что они все или кто-то из них по отдельности проходил спецподготовку в лагерях запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство», или что они тренировались для совершения вооруженного переворота в какой-либо из республик, не соответствует действительности. Во всяком случае, в ходе следствия подобных данных не обнаружено, хотя проверяли мы все очень тщательно. С первой минуты деятельности этой группировки цель была одна – личное обогащение. В ночь на 6 ноября 2014 года к логову банды в подмосковном поселке Удельное подступили бойцы спецназа. Лидер ОПГ и Байдуло Субханов оказал вооруженное сопротивление, метнул гранату, успел позвонить подельникам, чем, конечно, облегчил их розыск, после чего был ликвидирован. Дом загорелся. Причиной пожара стало самодельное взрывное устройство. В сгоревшем доме обнаружили около 60 единиц оружия. В тот же день удалось задержать еще 8 мужчин и 2 женщин, подозреваемых в преступных связях с Субхановым и его дружками. Владельцем логова, как выяснилось впоследствии, оказался тогдашний управляющий делами Генеральной прокуратуры РФ Алексей Староверов. Ну, впрочем, по делу он проходил как свидетель, так как просто сдал жилплощадь. Ну, то есть, управляющий делами Генеральной прокуратуры Российской Федерации сдает жилье бандитам, и все нормально, никаких вопросов нет. Год назад, 1 августа 2017 года, 5 фигурантов из банды ГТА были доставлены в Московский областной суд. Сопровождали их всего 2 конвоиров, один из которых был женского пола. Загрузившись вместе с вооруженным конвоем в лифт, бандиты напали на сотрудников, немножко их придушили, отняли оружие, освободились от наручников и совершили рывок на волю. По счастливой случайности в здании суда оказались бойцы Росгвардии, которые умело помогли ликвидировать негодяев. 9 августа нынешнего года в том же суде были оглашены приговоры 5 дожившим до наших дней нелюдям. Обвинительное заключение на 8000 листов, 150 томов уголовного дела. И это далеко не про каждого политика, рок-звезду или олимпийского чемпиона. Написано столько книжек. Осужденным инкриминированы убийства 17 человек, 2 покушения на убийство, бандитизм, разбой, незаконное изготовление и хранение оружия, а также похищение документов. Хазрат Хон Дадахонов, Шерджон Кадыров, Анвар Улугмурадов и Умар Хасанов проведут за решеткой остатки своих никчемных жизней. А вот Зафарджон Гулямов всего через 20 лет выйдет на свободу. Еще 2 членов ОПГ, пойманных в Таджикистане, судят там. Есть и те, что по сей день в бегах, ну то есть ходят где-то по улицам рядом с нами. Следственный комитет предъявил обвинение 4 полицейским по делу о побеге и перестрелке. В числе обвиняемых – командир отдельной роты охраны и конвоирования, заместитель командира взвода и 2 старших полицейских конвоя. Согласно нормативным актам, на каждого негодяя должно приходиться не менее 2 стражей порядка, а тут было 2 на 5, то есть ни в какие ворота. Официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко заявила. Командир роты и его заместитель не учли категорию конвоируемых лиц, возможный характер их действий, не следили за правильным использованием конвоями технических средств, не осуществляли контроль за организацией и несением службы. С учетом склонности подсудимых к насилию, побегу, нападению на охрану они должны были принять решение о назначении усиленного конвоя для их надлежащей охраны. Однако этого сделано не было. Питаем надежду, что кроме наказания виновных, приняты и более системные меры для недопущения подобного впредь. Как и в каком составе конвоировать осужденного в тяжких преступлениях, какие на нем должны быть удерживающие спецсредства и вообще, стоит ли его перемещать лишний раз. На все эти вопросы существуют давно известные ответы. Аккурат год назад сделали ролик, где рассказано, например, про опыт самых передовых и демократичных стран мира. В вопросах обращения с нелюдями стесняться заимствований не надо, а вот изобретать велосипед, наоборот, не рекомендуется. Цена каждой ошибки – жизни и здоровья граждан. 18 июня в час ночи на Невском проспекте города Санкт-Петербург 28-летний Иван Ярочкин, управляя автомобилем Toyota Supra, насмерть сбил 74-летнюю женщину. Скорость Toyota, говорят, превышала 100 км в час. Заслуженная балерина РСФСР, старейший педагог Мариинского театра Ольга Искандерова двигалась по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Она просто не успела добраться до тротуара вовремя. Заметить медленно идущую фигуру на зебре не так уж трудно. Но если ты так называемый стритрейсер и воспринимаешь проспект как гоночную трассу, внимание твое сосредоточено не на бабках, а на соперниках и на стрелке спидометра. Даже если увидел пешехода, не факт, что успеешь затормозить. Возбуждено уголовное дело по статье 264, часть 3. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Кроме того, данный случай, судя по всему, переполнил чашу терпения нашего местного ГИБДД, потому что за городских лихачей взялись всерьез. Рядом с городом Санкт-Петербург имеется автодром. Там фанаты лошадиных сил и паленой резины имеют возможность состязаться в скорости и водительском мастерстве без риска причинить вред непричастным гражданам. 11 августа на автодроме состоялись так называемые «большие гонки», куда, конечно же, пожаловали все или почти все самые яростные любители носиться по городу. Может показаться удивительным, но гоночные болиды к автодрому должны подъезжать на погрузчиках, а вовсе не своим ходом, как это повелось в родной стране. Поэтому граждане, следовавшие по адресу Московское шоссе 177, в сидениях своих особо свирепых стальных коней, оказались сильно удивлены, увидев на подлете к месту сразу 8 нарядов ГИБДД. Полицейские останавливали все, что не похоже на серийные авто, и проверяли, все ли тактико-технические характеристики чудо-автомобилей соответствуют отечественным требованиям. Не демонтирован ли каталитический нейтрализатор? Не установлена ли прямоточная система выпуска выхлопных газов? Есть ли система подачи звукового сигнала в рулевом колесе? В наличии ли запаска? Все ли сиденья на местах? Какая ситуация с диаметром колесных дисков? Имеются ли ремни безопасности, подголовники, стеклоочистители и стеклоомыватели? Правильно ли расположены номерные знаки? Ну и если выявляли несоответствие, нарушителя тут же привлекали к административной ответственности за нарушение правил допуска транспортных средств к эксплуатации. Помимо штрафа в 500 рублей, ответственность по данной статье может принимать и другие, более интересные формы, потому что одновременно предъявляется требование о недопущении административного правонарушения. А это значит, что в течение 10 дней автомобиль, спешно приведенный владельцем к установленным нормам, обязан быть доставлен в ГИБДД на испытательный стенд. Иначе регистрация данного авто превратится в тыкву. В общем-то, странно, что для проведения подобных мероприятий необходимо случиться трагедии. Город – это место, предназначенное прежде всего для пешеходов. Пешеходы в нем самые главные. Во вторую очередь, город – это место для общественного транспорта. Он необходим, чтобы перемещать граждан на работу и домой. Автолюбители в городе находятся на третьем месте по значимости и статусу. Их задача – существовать, не создавая серьезных трудностей пешеходам и автобусам с троллейбусами, а также городским службам типа полиции, пожарных, скорой помощи. Если трудности все же создаются, автомобиль как явление должен из города вытесняться всеми средствами, ну, как это сейчас происходит, к примеру, в Москве. Автолюбители тоже бывают разные. Бывает автолюбитель толковый, ну, тот, который ездит на скучном овощном авто со скоростью 40-60 км в час, как оно в городе и положено. При этом возит с собой в гипермаркет или на дачу любимую семью, слегка разгружая таким образом общественный транспорт. А бывает автолюбитель негодный. Тот, который купил заряженную тащилу, ну, чтобы отжигать на городских улицах, пугая окружающих и создавая опасные ситуации. Типичный московский пример – это Мара Багдасарян, ну а в Питере – Иван Ярочкин. Ну, разумеется, в городе не место и автомобилям, заточенным под гонки, ну, хотя бы потому, что ехать на таком авто со скоростью 60 км в час может не каждый. Болит, провоцирует на нарушения. Юный мажор внутри Порше или Мазератти уверен в безупречности своих водительских навыков на все 100. Само собой, такая уверенность рано или поздно приводит к большим неожиданностям. Для мажора это неприятность, ну а для его жертвы – трагедия. А администрация тупичка единогласно желает питерскому ГИБДД последовательности и упорства в принуждении так называемых стритрейсеров к соблюдению правовых норм. Ну, кстати, если посмотреть на цивилизованный Запад, например, на страну под названием Франция, то во Франции, если ты хочешь затюнинговать свой болид, все поставлено предельно просто, по-европейски четко. Пишешь документ, что ты хочешь изменить во внешнем виде и в материальной части в целом. Этот документ, если у тебя, например, автомобиль Toyota, надо отправить на завод Toyota. Там администрация посмотрит и определит, можно вообще такое делать или нельзя. И если можно, ты можешь отогнать машину на завод Toyota, и там тебе за твои деньги в условиях промышленного производства все сделают качественно, добротно, красиво. Ну а нет, так нет. Через это тюнингованных автомобилей во Франции тупо нет. Чего и нам всем желаем. 31 марта 1954 года в семье латвийского рабочего Станислава Вайкулиса и латвийской продавщицы Янины Вайкуле родилась очаровательная дочурка Лайма. Латвия тогда, если кто не помнит, находилась под кованым валенком мерзкого совка. Совок всего за 10 лет до появления Лаймы изгнал из Прибалтики интеллигентных носителей древней европейской культуры. Поэтому жизнь в азиатской Риге была тяжела и беспросветна. В рамках невыносимой жизни девочка-простолюдинка Лайма, следуя личным пристрастиям, поступает в медицинское училище. Ну, заодно принимает участие в вокальных конкурсах, организуемых советскими тоталитарными упырями для покоренных ими народов. Проявив себя способной исполнительницей, Лайма задружилась с неким Раймондом Паулусом. Бросила медицину, пела и плясала в полную мощь. Потом становится солисткой варьете, затем мчится в Москву учиться в ГИТИСе, знакомится с неким Ильей Резником и решительно вступает с ним в творческий союз. Ну, в общем, коммунисты всячески демонстрировали юной певице, что в этой стране ей ловить нечего. Ну, чтобы сомнений у Лаймы оставалось поменьше, ей выдают на исполнение потенциальные большевистские хиты. «Вернисаж», «Еще не вечер», ее зовут на фестивале, вручают призы, дают награды. На закате СССР, почуяв, что оковы наконец-то вот-вот падут и уже пора выходить на мировой уровень, Лайма Вайкуле убывает покорять США. Там ей выдают звание «Русская Мадонна», что крайне странно, учитывая, что певица откровенно не русская, происходит из Латвийской империи, которая не имеет к России ни малейшего отношения. А вот миллиардов долларов в США Лайме никто почему-то не выдает. Это практически необъяснимо, учитывая, что США – страна безграничных возможностей, где суперзвездой неминуемо становится каждый, у кого есть ну хоть какой-то талант. И вот приходится переходить к плану «Б», то есть возвращаться. А тем временем могучая Латвийская империя наконец обретает независимость от сиволапой Рашки. Однако исполнительница, в детстве даже не говорившая по-русски, почему-то продолжает десятилетиями пастись в Москве и окрестностях. Поет, снимается в кино. Головной офис группы компаний «Лайма Люкс» почему-то находится на Новом Арбате, а вовсе не в центре Риги. Государственный переворот на Украине в 2014 году не сильно повлиял на географию гастролей нашей героини. Если ты гражданка Евросоюза, конфликт вокруг Крыма и Донбасса вроде как не твоя война, поэтому выбирать сторону не требуется. Тем не менее, Лайма Вайкуле сторону все-таки выбрала. 11 августа СМИ города Одессы опубликовали выжимку пресс-конференции с гостей из Риги, где, помимо прочего, был поднят вопрос возможных гастролей Вайкуле в Крыму.
«Если бы вам предложили посетить с гастролями Крым, вы бы согласились?»
«Нет, нам запрещено. Нам, европейцам.
Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали».
13 августа в эфире передачи «Время покажет» Лайма сообщит, что слов про гонорар она не произносила. Мол, произнес их журналист, а она ответила «да». Также расскажет, что в Крыму ей нельзя работать в соответствии с неким запретом Евросоюза, а нарушать закон она не желает. Но ушлость и сноровистость гнилых укражурналистов, прибегающих к провокациям и подтасовкам, сбрасывать со счетов категорически нельзя. Но есть мнение, рассказы про запрет со стороны Евросоюза на выступление в Крыму – это, деликатно выражаясь, неправда. Эдгар Запашный по данному поводу сказал следующее. Сейчас Лайма прикрывается тем, что существует якобы какой-то европейский запрет. Хотя все мы с вами знаем, что никакого европейского запрета нет. Я несколько раз уже бывал в Крыму. После этого спокойно въезжаю на территорию всех европейских стран. И никто никаких санкций против меня, ну, кроме Украины, не вводит. Поэтому здесь чистой воды обман. Дозвонившаяся в эфир телепередачи зрительница из крымского города Севастополь рассказала о завершившемся 12 августа фестивале «Опера в Херсонесе», куда каким-то чудом прибыли германские, австрийские и итальянские исполнители. Видимо, на родине их теперь ожидают жуткие кары, ведь им, европейцам, нельзя. Отказ от гастролей в Крыму ради сохранения дохода со сведомой публики – позиция с коммерческой точки зрения понятная. Но теперь, по итогам не сильно ловкого виляния задницей, может получиться так, что и укры обидятся, и в России получишь клеймо на долгие годы. Возможно, есть смысл уверенно сидеть на каком-нибудь одном стуле, а не ёрзать промежду двух. На пресс-конференции в Одессе Лайма не постеснялась ответить на вопрос, есть ли у нее ностальгия по Советскому Союзу.
«Нет и нет. У меня нет и не может быть ностальгии по СССР. Я счастлива, что все это разрушилось. Хотя было тяжело. Может, это и вам предстоит в Украине. В 90-х я увидела человека, у которого вместо обуви были зимой газеты. Переход был очень тяжелым. Я в политике ничего не понимаю, но если вы вступите в Евросоюз, Я знаю, любой переход очень сложный. Мы прошли это. В Латвии 10 лет была нищета. Но сегодня мы счастливы.
Негатив Вайкули по отношению к СССР понятен. Представительнице угнетенного коммунистами великого латвийского народа пришлось, как мы помним, нелегко. Если она чего и достигла, то строго вопреки проклятому совку. Но с ведомым друзьям Лаймы надо бы прислушаться к словам гостей о радостях разрушения. Прислушаться повнимательнее, особенно про газеты вместо обуви в процессе сближения с чудесным Евросоюзом. Ну и про счастье через 10 лет для тех, кто почему-то не уехал и может гастролировать по России. Конечно, Украина раз в 20 крупнее Латвии по числу жителей, так что газетно-обувной тренд может остаться актуальным на куда более длительный срок. Удивляться этому не надо. Кстати, великие народы Прибалтики рождают не только мега-певиц, но и мега-специалистов по рекламе. Например, на днях в Лондоне и Берлине запущена рекламная акция «Go Vilnius», призванная заманить в столицу Великого княжества Литовского легионы правильных богатых туристов. Сообщение на рекламном плакате гласит: «Вильнюс – это точка G Европы. Никто не знает, где она, но когда ты ее нашел, это потрясающе». Анатомия тетушки Европы стала понятнее. Где-то рядом с точкой G примостилась, очевидно, и точка G. Администрация желает иностранным туристам успехов в поисках и удивительных открытиях. Хочешь поддержать Goblin News? Заходи в опершоп. Линк под роликом. А на сегодня все. До новых встреч.
Что, снимаете? Она меня чует.
Ты чисто дуримар.